подарок детям. Искра Божия. Сборник рассказов и стихотворений. Из жизни девиц. Первая. Великодушная русская девушка. Наступила Пасха. Она у русского человека называется светлым днем, великим днем. К этому празднику наши крестьяне приготавливаются, можно сказать, в течение целого года. Тут они с особенной заботливостью начинают убирать свои избы, собирают все, что нужно для угощения. Варят пиво, мед или покупают их. Этот же праздник бывает в начале весны, когда и вся природа, так сказать, радуется вместе с человеком, возрождаясь от зимней смерти. В деревне Ивановской было одно очень доброе семейство, мать и дочь, девушка лет 18 или 19. Они так же, как и все, весело хлопотали, чтобы встретить, как следует православному человеку, наступающий праздник. Только дня за два или за три до него приходит один нищий и говорит, что в другой деревне подруга матери очень больна, ждет смерти и желала бы проститься с нею. Деревня эта, в которой жила подруга, находилась по ту сторону реки Волги. Добрая Марфа, не думая долго, сделав все нужные приготовления к празднику и посоветовав дочери своей Марине, что как делать, тотчас отправилась к больной. Больная едва могла узнать ее, поцеловала спокойно и сказала: «Я умру, но ты не жалей обо мне». Жизнь моя была очень грустна, и я охотно расстаюсь с ней. Мне жаль только вот этих бедняков, которые остаются без меня, этого крошечного ребенка и этой слепой старухи, моей матери. Приюти их, если можешь. Бог тебя наградит. А я на том свете тебя не забуду и стану молиться о твоем счастье и спасении». Сказав это, она умолкла, посмотрев на нее пристально, с выражением участия и любви, хотела перекреститься, но рука ее упала с постели, свет глаз забегал, как потухающая свечка, и потом угас. Марфа перекрестила ее и закрыла ей глаза. Слепая старуха, не видя, что тут происходит, спрашивает Марфу: «Что, дочь моя, знать заснула?» У Марфы так и повернулось сердце. «Да, заснула», — сказала Марфа, — «и больше не проснется. Она умерла». Бедная слепая старуха зарыдала, как дитя. «Что со мной будет?» — сказала она. «Куда мне деться с этим ребенком? Лучше бы Бог меня прибрал, а спас ее, тогда бы дитя и я не пропало». «Не печалься», — отвечала ей Марфа, — «я тебя не покину. Дай только схоронить покойницу, и потом отправимся ко мне. У нас место довольно, хлеб есть, я еще в силах. Марина моя хорошая работница, за дитятей твоим мы будем смотреть, как за собственным ребенком. Нам будет веселей, когда мы увидим, как он станет играть, забавляться и, вырастая, умнеть, а вырастет, так он не забудет, может быть, меня в старости лет, и мне придется искать у него помощи. Ведь Марина — девушка на выданье, ей не век вековать со мной. Хорошо еще, если добрый человек захочет пристать к нашей семье и жить у нас, а то не портить же мне судьбу и я. Придется когда-нибудь отдать, может быть, на край света, верст за 10. Бедная слепая старуха несколько успокоилась от этих слов, замолчала, перестала плакать, но на лице я выражалась глубочайшее страдание. Покойницу похоронили, собрали все необходимые пожитки, да их же было и немного, и все можно было уложить в какие-нибудь 2-3 узелка, а кой-какой скот решили продать впоследствии, а на эту пору поручили присмотреть за ним доброму соседу. Распорядившись таким образом, Марфа взяла ребенка на руки, слепую старуху под руку и отправилась к себе в дом, несколько беспокоясь о том, что она там долго оставила Марину одну, которая, вероятно, об ней также беспокоилась. Между тем, в это время вот что случилось. Марина, ожидая матери каждый день, как только можно было оторваться от работы, прибегала на берег Волги и смотрела, не идет ли мать. Не видя ее, она начинала тревожиться и думать, что, может быть, она сама заболела. Вот однажды, таким образом, она стояла в раздумье и печали, между тем лед на Волге начал вздуваться больше и больше, трескаться и лопаться. В это время Марина видит, что две женщины с чем-то в руках сбегают с крутого берега на реку и торопятся через нее перейти. Лед между тем тронулся, льдины были огромные. Правда, но между ними уже образовались большие промежутки, так что с одной льдины на другую можно было перескочить только сильному и проворному человеку, и то с большой опасностью, и не иначе, как с шестом. Марина всматривается, кто эти женщины. Сердце у нее бьется, боже мой, она узнает, что это ее мать. Лед между тем лопается больше и больше, женщины отстают от берега, она бежит за ними по течению реки и следит глазами за своей бедной матерью, которая уже дошла до половины реки, и то бросится назад. Вернуться нет возможности, то бросится вперед, и тут мало надежды. Народ между тем столпился, все смотрят, бегут, кричат: «Помогите, помогите!» Однако ж никто помогать не решается. Марина схватывает багор. Шест с железным наконечником бросается с берега, перескакивает с льдины на льдину и добегает до своей матери. «Возьми прежде всего ребенка!» — кричит мать. «А я останусь с этой старухой. Она, видишь, слепа, она пропадет, а я не хочу брать греха на свою душу. Я обещалась ей дочери перед смертью о ней заботиться. Я же ее ввела в беду. Я привела ее сюда». Разговаривать долго было нечего. Марина схватывает дитя, подбегает к берегу и бросает его на руки одному крестьянину, который тут находился. Потом снова возвращается к матери. Мать говорит: «Теперь как хочешь, возьми и веди эту старушку». Старуха, услышав это, говорит: «Нет, если я утону, обо мне жалеть некому. Я ни для кого не нужна, а ты пропадешь. Горе твоей дочери на целую жизнь, может быть, горе и ребенку. Ступай ты». Между ними начинается великодушная борьба. Мать, наконец, уговаривает Марину взять старуху. Они также благополучно доходят до берега. Крестьяне сбрасывают веревку. Марина обвертывает ею старуху, дает веревку ей в руки и ее втаскивают. Между тем мать уже далеко отнесло. Между ней и дочерью громадные полыньи. Перескочить нет возможности. Дочь в отчаянии кричит матери, падает на колени, молится Богу и, перекрестившись, бросается в воду. Доплывает до льдины, а лед все больше и больше ломается. Вот рассеялась эта самая льдина, на которой она находилась, и их разорвало. Они должны бросить друг друга, чтобы обеим не повалиться в воду. Девушка опять бросается вплавь к матери. Снова они борются с опасностью. Наконец, они уже почти у самого берега. Или сажени две от него, но здесь река совсем очистилась. Что же им делать? Дочь умеет плавать, а мать нет. Девушка схватывает ее себе на плечи и бросается со льдины в воду. В одно мгновение обе они исчезли в воде, надвинулась льдина, и покрыла их. Все с ужасом вскрикнули. Несколько мужиков с баграми и топорами кинулись к берегу, разрубили и оттолкнули льдину. Женщины вынырнули, их зацепили баграми и вытащили на берег. Скоро их удалось привести в чувство, они были спасены. Это происшествие сделалось известным по всем окрестным деревням, и в светлый праздник после обедни в этот бедный домик прежде всех пришел священник и отслужил благодарственный молебен. Крестьяне на радостях несли праздничных подарков Марине и ее матери и по очереди из дома в дом приглашали их в продолжении целой недели к себе в гости. После праздника дом покойной подруги Марфы вместе со скотом и со всеми земледельческими орудиями был продан, правда, за маленькую цену, но все же это дало им средства устроиться, и они употребляли все усилия, чтобы успокоить осиротевшую старуху и воспитать бедного мальчика. Вторая. Молодая героиня. Первые спасательные станции были устроены в Англии 50 лет тому назад, и там образовалось общество спасения, которое взяло на себя все защиты о помощи на водах. Но до этого корабли, терпевшие крушение у берегов Англии, могли рассчитывать только на случайную помощь храбрых рыбаков, которые иногда в страшную бурю пускались в море, чтобы спасти погибающих. Такие подвиги совершались часто, и сами моряки смотрели на них как на выполнение своего долга и поэтому не придавали им особенного значения. Но все в Англии были поражены, когда разнеслась весть, что подобный подвиг храбрости совершила маленькая, слабая здоровьем девушка маячного сторожа Гресс Дерлинг, что она спасла жизнь 9 человекам. Это было 6 декабря 1838 года. Рано утром сторож Лангстонгского маяка Вильям Дерлинг увидал, что на скале, верхушка которой виднелась над поверхностью океана, находятся люди, в отчаянии цепляющиеся за скалу, вокруг которой бушуют яростные волны. Место тут самое опасное, усеянное множеством скал и подводных рифов, то есть камней, и немало кораблей разбилось об эти скалы. Вильям Дерлинг тотчас же понял, что произошло крушение. И действительно, вокруг скал виднелись обломки корабля. Ночью была сильная буря, и океан продолжал бушевать, грозя ежеминутно поглотить несчастных людей, минуты которых, казалось, были сочтены. В то время о спасательных станциях еще не было и помину, и поэтому у Вильяма Дерлинга не было никаких средств спасти погибающих. Нельзя было бы пускаться в море в такую бурю. Это было бы безумием. Грустно спустился Дерлинг с верхушки башни, где был устроен маячный фонарь, вниз в комнатку, где помещалась его семья, и рассказал своим домашним о том, что он видел. Все выслушали его рассказ и начали молиться о спасении души тех, которые были обречены на верную гибель. «Неужели нельзя спасти их?» — отец спросила Вильяма Дерлинга, его старшая дочь. «Нет», — сказал Вильям. «В такую бурю это невозможно. Кто же решится выехать в лодке? Посмотри, какой страшный бурун! Сильный прибой волн разбивается о скалы, лодку разнесет в щепки». Гресс ничего не ответил, но ей казалась ужасная мысль, что тут вблизи погибают люди, и ничего не делается для их спасения. Разве попытаться самой? Гресс много ездила в море, умела отлично грести и управлять лодкой и превосходно плавала. «Отец боится», — сказала она себе, «потому что, если он погибнет, то некому будет кормить семью. Ну, а я могу попробовать». Она потихоньку вышла на берег и направилась к тому месту, где хранилась лодка и все рыболовные снаряды. Но отец и я, как только заметил, что она ушла, тотчас же догадался, что она задумала. Он поспешил вслед за ней и действительно увидал, что она спускает лодку на воду. «Гресс, это безумие!» — крикнул он. Но девушка его не слушала. Она уже сидела в лодке и веслом отталкивала ее от берега. Вильям бросился в воду, чтобы помешать ей, и успел вскочить в лодку. Схватив другое весло, он попытался направить лодку к берегу, но молоденькая девушка, на вид такая слабенькая, оказалась сильнее его. Лодка вертелась на одном месте, так как отец греб к берегу, в то время как дочь гребла изо всех сил вперед. Видя, что лодка не двигается, Гресс начала умолять отца, чтобы он пустил ее, говоря ему, что она не будет иметь покоя всю жизнь и что ее вечно будет преследовать образ этих несчастных, цепляющихся за скалу людей, если отец не допустит ее спасти их. Мольбы дочери подействовали, и старик уступил. Вдвоем они быстро двинули лодку, и она полетела, как стрела, навстречу бушующим волнам. Скалы Фарнейских островов, около которых произошло крушение, становились все ближе. Дерлинг был старый, опытный моряк и превосходно управлял лодкой, а Гресс понимала его с одного слова. Лодка то поднималась на гребни валов, то летела стремглав в бездну, и девушку обдавала холодную морскую водой. Но она не выпускала весла из своих рук и с напряженным вниманием следила за указанием отца. Наконец, в последний раз волна подняла их и, казалось, готова была поглотить лодку, но она опять вынырнула и очутилась на берегу, у подножия скалы, на которой приютились 9 несчастных, спасшихся с разбитого корабля. Гресс с отцом вскочили в воду, и с неимоверными усилиями им удалось вытащить лодку подальше к подножию скалы, чтобы ее не унесло волнами. Затем 9 погибающих, которым так своевременно подоспела помощь, перебрались со скалы в лодку, которая снова начала свою отчаянную борьбу с бушевавшим океаном. Когда, наконец, лодка достигла берега, то изнемогшая девушка лишилась чувств, и отцу пришлось на руках отнести ее домой. Весть о ее подвиге скоро разнеслась по всей Англии. Королева Виктория, которая сама собой была еще очень молода, пожелала видеть молодую героиню и осыпала ее драгоценными подарками. Вообще в английском обществе много говорили о Гресс, и я поступок, описанный английскими писателями, заставил англичан подумать о необходимости устройства спасательных станций в опасных местах. Таким образом, благодаря подвигу молоденькой девушки возникло в Англии общество спасения на море, которому столько людей обязаны своим спасением. Но бедная Гресс недолго прожила после своего подвига. Страшное напряжение сил и холодная ванна, которую она приняла, спасая погибающих, вызвали у нее скоротечную чахотку, которая и унесла ее в безвременную могилу. Третье. Цена человека в очах Божиих. Не пять ли малых птиц продаются за два сария, и ни одна из них не забыта у Бога. Вы дороже многих малых птиц. От Луки 12 глава 6-7 стих. Воробей, названный в Священном Писании, вероятно, той же породы, как и европейский. Он живет стадами в городах и в таком большом количестве, что не имеет никакой цены в глазах людей. Пять птиц стоят два сария, две копейки. И однако Христос говорит, и ни одна из них не забыта у Бога. От Луки, 12 глава, 6 стих. Но отчего же, дети, жизнь воробья так мало ценят, а человеческую жизнь так дорого? Иногда мы встречаем на улице мертвого воробья, но не поднимаем его и не обращаем на него внимания. Если же окажется на улице мертвый ребенок, то, напротив, поднимаем всех на ноги и стараемся отыскать и наказать убийцу. Птенчик, потерявший родителей, жалобно зовет их, прося пищи, и никто не заботится о нем. Но всегда находятся добрые люди, которые приютят и накормят бедного сироту. Если буря побьет тысячу птичек, никто не заметит этого. Но если люди найдут на дороге двух замерзших детей, то эта весть с быстротой молнии разнесется по всем окрестностям. А между тем Бог заботится о каждой маленькой птичке. И хотя эта маленькая птичка имеет в глазах людей мало значения, но она есть творение Божие, и, несмотря на это, одна человеческая душа в его глазах дороже, чем много маленьких птичек. Одна человеческая душа дороже для Бога всех рыб, птиц, всех животных, собранных со всей земли. Человек – высшее существо. Он сотворен по образу и подобию Бога. Он мыслит, рассуждает, любит и чувствует истину, добро и красоту. Он имеет дар слова, наделен свободной волей и одарен бессмертной душой. Взгляните на птичку. Она весело чирикает, взлетает на воздух и снова опускается, делает свое гнездышко и растит своих маленьких, но у нее нет разума. По инстинкту свивает она свое гнездо, но не рассуждает о будущем, не может любоваться и природой. Не таков человек. Представьте себе, что путешественник находится между двумя высокими горами. Густой туман стелится по горам, но вот на одном месте он рассеялся, и путешественник видит над собой ясное небо, высокие скалы и вершины гор, покрытые вечными снегами, освещенные яркими лучами солнца, они блестят, как алмазы. При этом зрелище, мысли его возносится к новому Иерусалиму, врата которого жемчужина, улица города, чистое золото, как прозрачное стекло, и город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне, ибо слава Божия осветила его, и светильник его — Агнец, то есть Иисус Христос, Спаситель мира, Откровение, 21 глава, 19, 20, 21, 23, 25 стих. Подобные мысли недоступны ни одной птичке, но какими богатыми способностями одарен человек! Младенец, сладко спящий теперь в своей колыбели, через полвека может быть великим мужем. Помощью телескопа он может измерить величину миров и расстояние между ними, или же пуститься в плавание по неизвестному океану с целью отыскать новые земли. Энергия, деятельность, его беспредельно, ни ветер, ни буря не остановит его. Он может выстроить здание, которое будет удивлением всех народов, как по размеру, так и по своей красоте и прочности, или же он может основать школу, из которой выйдет много замечательных людей, или же он может написать хорошую книгу, которая будет иметь благотворное влияние на читателей. Он может открыть новое изобретение, которое принесет огромную пользу. Из всего этого мы видим, почему в очах Божиих младенец дороже многих птичек.